Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1097-я встреча у нас с вами сегодня. И сегодня я хочу сделать общий обзор второй главы первого послания апостола Иоанна. Это, пожалуй, одна из ключевых глав Священного Писания. Как-то студент меня попросил сделать такой списочек. «Напишите, пожалуйста, — говорит он мне, — 10 ключевых глав всего Священного Писания». Я отказался выполнять эту просьбу, ну, потому что не могу. Я не могу выделить только 10. А почему не 11? А почему не 15? А почему не 20? Проще, когда мы доходим до какой-то из ключевых глав, просто заметить, что такая она и есть. Хотя на самом деле другие люди будут читать тот же текст, и они найдут другие главы. Они обратят внимание на что-то еще. Важно, на что вы обратите внимание. Но при этом также есть моменты в Священном Писании, есть главы в Священном Писании, без которых христианская жизнь и христианское богословие немыслимы. Ну, например, 3 глава Евангелия от Иоанна. Или 7-я, 8-я главы послания к римлянам. Кстати, там уже возникает сложность, потому что и 3-я, и 6-я... Ой, а почему 1-ю не назвал? Ладно, это я отошел в сторону. Короче говоря, мы читаем 2-ю главу 1-го послания Иоанна, и мы с вами увидели основную мысль. Бог есть свет. И мы можем узнать и убедиться, что мы Божьи дети. Мы можем общаться с Богом, даже при том, что мы подобны маленьким и очень слабым детишкам. Однако да, мы можем общаться с самим Богом, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И у нас есть заступник перед Отцом. Это и есть Господь Иисус Христос. И мы с вами также видели, что Бог есть любовь. Да, эта тема появится несколько позже, однако здесь уже, во 2 главе, 4 и 5 стихи, кто говорит: «Я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем». И уже несколько позже мы до этого дойдем, мы будем читать, что Бог есть любовь. Кстати, слово «любовь» и также такие слова, как «любить», вместе взятые, упомянуты в первом послании Иоанна более 30 раз. И главный вопрос как раз заключается в том, каким образом дети Божии могут иметь общение в любви. Дети Божии должны прежде всего признать, что мы призваны жить по-другому, жить иначе, не так, как весь этот мир. У нас с вами новая природа. Мы призваны жить ради Господа. И кроме того, мы можем узнать, есть ли в нас Божий свет. И познается это через послушание. Если мы таким образом исполняем Его заповеди, значит, в нас есть Его свет. И об этом предельно ясно говорит апостол Иоанн. И надо отметить, что дело не ограничивается заповедями. Речь идет не только о заповедях, но и о Его слове. Мы с вами провели разграничение между словом и заповедями. Мы сказали, что заповеди содержатся в Божьем Слове, но Божье Слово – это больше, чем заповеди. И помните пример, который мы с вами привели? Это мальчик, которому отец сказал: «Купи продукты», но мальчик, увидев, что мама болеет, решил приготовить обед, даже хотя такой заповеди от отца не было. Но понимание этого было – потому что в сердце этого мальчика была любовь. Таким образом, слово больше, чем только заповеди. Надо отметить также, что послушание – это не только тест на наличие света, но еще и тест на то, есть ли в нас жизнь Христова. Мы также говорили о различии между законом и благодатью. Закон говорит, если человек будет исполнять то-то и то-то, тогда он будет жив. Ну а благодать провозглашает нечто обратное. Если человек живет, то он и будет исполнять. То есть надо иметь жизнь от Бога, прежде чем человек сможет жить для Бога. Это принципиальная такая история. Да, по старой ветхой природе жить для Бога невозможно, не получится. Вот в этом и состоит принципиальное различие между законом и благодатью. Закон говорит «исполняй, исполняй». Благодать же говорит «веруй и живи». И это, конечно, совершенно иной подход. И надо отметить, что закон никогда не был способом решения проблем человека, потому что по ветхой природе невозможно угодить Богу, и мы все не дотягиваем до славы Божьей. И еще один тест, еще одно испытание. А люблю ли я Бога? Радуюсь ли исполнению Божьей воли? Нахожу ли удовольствие в послушании Богу? Если вы Божие дитя, то у вас есть новая природа, и вы хотите быть угодным Богу. Понимаете, мы проходим наш жизненный путь именно с Богом, а не с теми, кто идет в противоположном направлении. Вот поэтому невозможно претендовать на новую жизнь и в то же время оставаться во грехе. Нельзя быть христианином только по воскресеньям. Ну, может быть, еще в тот другой день, когда вы ходите на библейские занятия, а все остальное время тусить в мире и наслаждаться этим. Об этом мы читаем в книге Притчи, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». И мы ведь с вами, друзья мои, знаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы не можем продолжать жить в грехе и при этом сохранять общение с Богом и с другими верующими. И вот если наша жизнь подтверждает Евангелие, то это еще одно доказательство нашего места во Христе, которое нам с вами дано. И я убежден, что не может быть никакой уверенности в спасении, пока мы не будем послушны Богу. Я уверен также, что мы можем неоспоримо знать, когда мы являемся подлинно Божьими детьми. И это не зазнайство, это не самомнение, как некоторые считают. Вот человек говорит, я знаю, что я Божие дитя. И его упрекают, ему говорят, какое же у тебя высокое самомнение. Нет ничего подобного. Это не дерзость, как некоторые считают. Это не хвастовство. Это не пустые заявления. Ну, вот типа, я Божие дитя. Ну, что ты всякую глупость говоришь? На чем это все основано? Так тоже нас порой упрекают. Нет, друзья, это не самоуверенность, это не самообман, это не самовозвышение тем более. Да, опять-таки говорят, ты возвышаешься над всеми остальными, ты зазнаешься. Напротив, друзья, это и есть подлинное смирение. Знать, что вы спасены. И вот почему. Господь говорит, овцы мои слышат голос мой. И если вы одна из его овец, то вы будете слышать его голос. И говоря о том, что вы знаете, что спасены, вы ни в коем случае не хвастаетесь. Вы, по сути, говорите, у меня есть замечательный пастырь. То есть это не про то, что вы сами замечательны, и уж тем более не про то, что вы сами превозноситесь. Это про то, что мы превозносим Господа нашего Иисуса Христа. Не случайно ведь мы знаем, что Иисус приведет своих овец. Он обещает, что овцы его никогда не погибнут. Ну а дальше, во второй главе своего первого послания, апостол Иоанн говорит вот о чем. Я прочитаю 21 стих. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее». Равно как и то, что всякая ложь не от истины. Иоанн ничего нового этим людям не пишет. Это не какое-то новое слово или новое откровение. Потому что они ведь и так знают Евангелие. Кстати, вот эта идея про новое слово или новое откровение зачастую бывает началом культов, сект, лжеучений. Приходит какой-то странный человек, у которого есть новое слово или новое откровение. В результате это слово, противоречащее Слову Божьему, подменяет собою Слово Божие. Так вот и говорит Иоанн: «Нет, я вам не пишу новое откровение». Но при этом он пишет с двойной целью. Во-первых, для того, чтобы их ободрить. Во-вторых, чтобы их предупредить. Потому что в те дни были и лжеучения, и лжеучителя. И вот эта мысль развивается как раз в следующем стихе, 22-м. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Я напомню, что в Евангелии от Иоанна сатана назван отцом лжи, а значит, всякая, любая ложь исходит от сатаны, от дьявола. Вот приходит человек от сатаны, человек, исполняющий волю сатаны, и это и есть тот самый лжец. И вот как раз именно он отрицает, что Иисус есть Христос. Он отрицает Отца и Сына. И да, друзья, именно Антихрист отвергает и Отца, и Сына. Такое отвержение и есть признак Антихриста. Доктор Уильям Хокинг когда-то написал такие слова: «Бог заполняет собой весь мир, в то время как Будда, Иисус, Магомед остаются в своих маленьких уголках. Да, мы будем благодарны им, но никогда уже не вернемся к ним». То есть имеется в виду, что мы не вернемся к Будде, Иисусу, Магомету, будем прославлять вместо этого Бога, который все во всем. Послушайте, друзья мои, но вы видите, что это за высказывание? Во-первых, это на самом деле прямое отрицание божественности Иисуса Христа. Однако, отрицая Сына, этот автор отрицает и Отца. Потому что буквально в следующем стихе, в 23 стихе 2 главы своего первого послания, апостол Иоанн пишет: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Так вот, нельзя отрицать Иисуса Христа и при этом принимать Бога Отца. Ну, типа говорить: «Да, я верю в Бога, который все во всем, но я не верю в Иисуса Христа». Не получится так. Слово Божие не позволит вам это сделать. Сегодня такие верования весьма популярны. Ну, правда, не только сегодня. Говорят, в одной крупной американской церкви лет 100 назад был такой плакат, написанный крупными буквами: «Кем бы ты ни был, приходящий сюда, в каком бы доме веры ты ни родился, какова бы ни была твоя вера сегодня, если ты пришел на это место в поисках своего Бога или в желании снова посвятить себя тому Богу, в которого ты веруешь, тогда добро пожаловать». Кстати, об этом часто говорили и служители в той конкретной церкви. И после этого они пускались обычно в длинные рассуждения о мире, всеобщем братстве и о том, как Бог – Отец всех людей. Я даже повторять это не буду. Мне неприятно это повторять. Вот что я вам скажу. Это кажется очень возвышенным, очень благочестивым, красочным и даже духовным. И все это приятно плотскому человеку. Но это противоречит словам апостола Иоанна. Иоанн говорит: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Иными словами, все зиждется на нашем отношении к Иисусу Христу, и все определяется отношением ко Христу. Так что остерегайтесь подделок, остерегайтесь лжехристианства, псевдохристианства, потому что за всем этим никакой не Христос, за этим стоит никто иной, как Антихрист. Кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает Господа Иисуса Христа. Это и есть Антихрист, отрицающий и отца, и сына. Отрицаешь одного, значит, не признаешь и другого. И мы с вами еще будем говорить об Антихристе, потому что Иоанн снова про него пишет. И, кстати, сам термин «Антихрист» встречается только у Иоанна. Мы еще увидим с вами его в Откровении Иоанна Богослова. Скажу здесь еще следующее. Дело не в том, что человек в принципе не принимает Иисуса Христа. Это не про того человека, который говорит, что никакого Иисуса не было на свете. Речь о человеке, который отрицает божественность и человечность Иисуса Христа. Иисус и Бог, и человек, а не просто добрый учитель нравственности, не просто тот, кто показал пример, или не просто какая-то духовная возвышенная идея.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами продолжаем читать первое послание Иоанна, и мы читаем некоторые стихи из второй главы. Давайте прочтем 24 стих. «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Речь идет о том, что они слышали от начала, то есть когда апостолы только начали проповедовать Евангелие. И от того, принимаем это или нет, и держимся этого или нет, зависит наша жизнь. Знаете, я вспоминаю своих сокурсников по семинарии. Многие из них сегодня продолжают служение. Они возрастают во Христе. У них очень благословенное, интересное служение. Господь дает им немало плода. И трудятся они в самых разных сферах, в самых разных областях. Но немало и тех, кто отступил, ушел, потерпел кораблекрушение в жизни и служении. И знаете, в чем различие между первыми и вторыми? Одни пребывают в послушании Христу, другие же предпочитают жить по-своему. И вот это и есть еще один тест, еще одно испытание Божьего чада. Ты живешь во Христе, даже когда это тяжело, даже когда это, может быть, непонятно, или ты предпочитаешь жить по-своему. Читаем дальше, 25 стих. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Я здесь обращу ваше внимание именно на эту фразу «жизнь вечная». Бог не предлагает жизни временной, жизни, которая сегодня есть, а завтра ты что-то такое сделал, что ты ее потерял, ты утратил спасение. Если предположить, что эту жизнь можно сегодня-завтра потерять, то никакая она уже не вечная. В таком случае она просто не дотягивала бы до требований, предъявляемых к вечной жизни. Читаем 26 стих. «Это я написал вам об обольщающих вас». Апостол Иоанн объясняет, почему или зачем он написал это послание. «Это написал я об обольщающих вас». Мне нравится здесь слово «обольщающих», в других переводах «соблазняющих». Оно предельно точно. Буквально «обольстить» или «соблазнить» значит увести человека в духовное прелюбодеяние, увести его от истины. Причем увод этот бывает через какие-то приятные слова, через приятные обещания, возможно, через приятные действия. Мало кто из лжеучителей просто придет к христианам и скажет: «А ну-ка, пойдем со мной». Это будет постепенный процесс. Это будет процесс внедрения этих лжеучителей, процесс, в результате которого они завоевывают доверие. Они пытаются обольстить, соблазнить Божьих детей. Иногда у них это получается. Но, как мы с вами уже говорили, Божие чадо, Божие дитя возвращается к истине. Мне неоднократно доводилось видеть людей и общаться с людьми, которые прошли через серьезнейшие духовные скитания. Но в конечном счете эти люди возвращаются к истине. Читаем 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Скажу еще кое-что о слове «помазание». По-гречески «хрисма». От этого же корня происходит и слово «христос», «помазанник», «мессия». Да, «хрисма» – буквально «помазание». То есть берем масло и просто помазываем, щедро, не скупясь. Но я не случайно сказал, что это тот же корень, что и у слова «христос». Значит, «христос» или «христос» помазан Богом Отцом. И мы с вами тоже имеем определенное помазание. И мы во Христе. В Ветхозаветном Израиле Бог указывал, чтобы священников помазывали елеем. И это помазание свидетельствовало, что в них особым образом пребывает Дух Святой, дающий им исполнять определенную функцию, определенное служение. Вот то же самое происходит и сегодня. Мы получили от Бога определенное помазание. То есть мы помазаны Богом. Когда Бог нас спасает, Дух Святой нас помазывает, чтобы мы понимали Божью истину, которая иначе оставалась бы непонятной и недоступной для нас. И вот это помазание пребывает в вас, и поэтому у вас нет необходимости, чтобы кто-то вас учил. Но это помазание учит вас всему. И читаем 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Понимаете, природный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Он не может этого понять и принять. Но Бог открыл нам все это своим Духом. Вот это и есть откровение Божие, данное верующему. И именно поэтому мы призываем наших слушателей читать Божие Слово и изучать его самостоятельно. Нам иногда пишут о том, как по-новому открылся людям Иисус Христос, когда они стали читать Писание и углубленно его изучать. Так что же это происходит с человеком? Да как раз помазание и происходит. Человек получает вот такое помазание, и это помазание действует. Это не про эмоции. Это помазание должно помогать вам узнавать Иисуса Христа, а не просто переживать какие-то эмоциональные всплески. И вот если все это есть, тогда справедливо и то, о чем говорится в 28 стихе. Мы пребываем в нем, чтобы, когда он явится. Нет никакого сомнения, что он явится. Тут скорее возникает вопрос об обстоятельствах его явления. Причем обстоятельства, которые будут тогда в нашей жизни. Однако в любом случае он хочет, чтобы мы имели уверенность и не устыдились в его пришествии. Христианин призван жить в постоянном ожидании пришествия Иисуса Христа. Христос может прийти прямо сейчас, в этот момент, когда я записываю эту программу. И знаете, если Он придет прямо сейчас, то да, я вообще говоря не против. Но ведь Он может прийти и в тот момент, когда я, например, злюсь или раздражаюсь. Или в тот момент, когда я ленив. И вот тогда мне будет стыдно в свете Его пришествия, в свете Его явления. И мы с вами призваны жить, как раз помня об этом, имея вот это перед глазами. Читаем 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду или праведность, рожден от него». Иными словами, Божьи дети похожи на Отца. Они пошли в Отца. А если не пошли в Отца, то они не Божьи дети. Если вы знаете, что Он праведник, Знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. То есть мы Его дети, мы пошли в Отца, соответственно, мы будем и похожи на Отца. Мы будем делать правду, делать праведность. Вот такое у нас сегодня получилось повторение второй главы. В следующий раз перейдем к третьей главе первого послания апостола Иоанна. Хотя у нас есть еще несколько минут, я могу сказать буквально пару слов. Дело в том, что мы с вами переходим еще к одному великому разделу Священного Писания. Мы читаем в первых трех стихах о любви Отца к Его детям. Знаете, друзья, давайте хотя бы прочитаем сейчас эти стихи. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Роскошные слова, великие слова, и также одно из выдающихся повелений – и одно из выдающихся обещаний в Библии. Но я понимаю, что если сейчас начну об этом говорить, то времени уже точно не хватит. Поэтому продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.